Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 29 сентября. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Поток». Рассказ о главных событиях этого дня. Коротко главные темы выпуска. Госдеп заявил о возможных терактах в российских городах из-за операции в Сирии. В Минэкономразвитие допустили полную отмену накопительной части пенсии. ФАС признала государство главным препятствием для конкуренции на рынке. Россия заняла последнее место в международном рейтинге здравоохранения. В Сахаровском центре облили краской фотографии боев в Донбассе. Власти Москвы анонсировали расширение зоны платной парковки. В коммунальных платежах появится новая строка расходов. Это будут плата за вывоз мусора. И в Париже открывается международный автосалон.
Внимание! Внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва. 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
Госдеп заявил о возможных терактах в российских городах из-за операции в Сирии. Слова были официального представителя Госдепартамента Джона Кирби. Он сказал буквально следующее. В качестве последствий продолжения гражданской войны в Сирии экстремистские группы продолжат пользоваться вакуумом власти для расширения своих операций. Это он говорил про Сирию, а потом еще добавил, что акции террористов будут, и это прямая цитата, несомненно, включать в себя удары по российским интересам, возможно, даже российским городам. И дальше сказал Кирби, Россия продолжит отправлять домой военных в мешках для трупов, и они продолжат терять ресурсы, возможно, даже снова самолеты. Вот как слова Кирби прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Мои коллеги из Министерства иностранных дел уже отреагировали на это заявление. В целом мы, с сожалением, констатируем достаточно неконструктивный характер риторики, которая звучит из Вашингтона в последние дни. Москва сохраняет свою заинтересованность в взаимодействии с Вашингтоном и для целей реализации тех договоренностей, которые зафиксированы в сете документов, и для повышения эффективности борьбы с террористами в Сирии. Но при этом, конечно, Москва надеется, что все-таки те обязательства, которые Вашингтон на себя берет, будут выполняться. Пока они не выполняются. Вы знаете, Москва продолжает операцию ВКС, поддержку антитеррористической деятельности вооруженных сил в Сирии, то есть продолжается борьба с террористами. Важно всем отдавать себе отчет, что договоренности, опять же, которые были достигнуты в русле понимания президентов двух стран, министром Лавровым и госсекретарем Керри, не содержатся идеи отказа от борьбы с террористами.
Это Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, официальный представитель МИДа Мария Захарова призвала сегодня Вашингтон не скрывать информацию о возможных терактах или нападениях в России. Прямая цитата. «Хочу обратиться с призывом к Вашингтону в случае наличия какой-либо информации о планирующихся терактах, о возможных нападениях на какие-либо российские города, о которых говорил Кирби, незамедлительно передать Москве всю имеющуюся информацию. В ином случае, иначе как сокрытием информации, это считать нельзя», сказала Мария Захарова. Семен Багдасаров, политик, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, с нами на прямой связи. Семен Аркадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Но можно понять, на чем основаны вот эти предположения или предупреждения американцев?
Ну, это угроза. Далеко не секрет, что Соединенные Штаты имеют тесные связи с рядом террористических группировок, то есть с Исламским государством и Джабхат ан-Нусра, бывший ныне Джабхат фат-Халь-Шам. Вот эта атака Дер-Аль-Зор, когда с господствующего над аэродромом Дер-Аль-Зор высоты было сбито, атакована западная коалиция авиации западная коалиция, пусть это исламское государство захватило это лучшее подтверждение. Я думаю, вы знаете, сирийская сторона заявила официально, что существуют переговоры между авиацией западной коалиции США и исламским государством. У американцев есть такой союзник Турция, который вообще ни для кого не секрет поддерживает теснейшие отношения и с исламской государством, и особо джихад ан-Нусры. А все террористы, в том числе так называемые граждане Российской Федерации, идут через территорию Турции, и в том числе через проход Азаза и Джалабрус. Ни для кого не секрет, что Джалабрус взяли менее чем за сутки, и просто, как говорит один, мне сказал, крупный полевой командир, который, воюет против этой мерзости, что просто сбрили бороду и стали умеренной оппозицией. Как вы думаете, есть у них возможности повлиять на ситуацию, попытаться на ситуацию в Российской Федерации? Конечно, есть. Кирби просто проговорился, это угроза такая, знаете, вот, в связи с этими в Алеппо.
И все-таки, Семен Аркадьевич, хорошо, но насколько они их контролируют?
Да, слушайте, ну для кого контролировать там всех-то не надо, 200-300 человек можно контролировать вообще без проблем при такой ситуации. Откуда исламское государство такое оружие, как ТОУ последней модификации, способное сбивать низколетящие цели? Вертолет, который наш Ми-35 был сбит, значит, исламское государство. Это оружие высокотехнологичное, оно новейшее, оно поступает только из арсеналов армии США. Его не было на складах генеральской, сирийской армии. А для того, чтобы подготовить оператора по ТОУ, вот этой модификации, нужно полгода минимум. Его не подготовишь в условиях Сирии, иначе его готовили где-то.
Тогда дальше. А почему тогда официальный представитель Минобороны Коношенков сегодня говорил, что Россия готова продолжать с Соединенными Штатами диалог? О чем можно вести этот диалог?
Я, честно говоря, понимаю оптимизм наших официальных властей, да, ну так как бы устроена власть, надо всегда оптимизм проявлять. Ну, я изначально уже года два говорю, если не больше, о том, что никакие мирные переговоры в России с американцами не увенчаются успехом, все это игра в хорошего, плохого полицейского, хороший госдеп Керри, плохой это Эштон Картер, министр обороны США и министерство обороны США. Ну, оптимизм он должен быть у официальных лиц, ну что вы хотите.
Хорошо, а в вашей-то теории как это выглядит? Диалог вести не нужно, а что будет дальше?
А что дальше? А вот то, что происходит сейчас в Сирии.
Нет, вот, подождите, давайте, вы говорите...
Подождите, вы меня спросите, я можно ответить? Министерство обороны прямо признало, что перемирие используется для передислокации террористических групп, для их перевооружения, переоснащения, дополнения личным составом. Они правильно говорят?
Но вы-то сказали, что нужно не договариваться с американцами, а что тогда делать?
Что тогда делать? То, что возникает ситуация в Сирии. Воевать, извините меня за откровенность. Мы упустили тот шанс, который был после 4-5 месяцев начала нашего пребывания в Сирии, когда шла активная фаза наступления, и были все шансы и сходу взять Алеппо, и закрыть сирийско-турецкую границу, и все такое прочее. Да? И вот сейчас теперь вот перемирие было объявлено, и ведь официально наша власть признавала, я имею в виду тоже Министерство обороны, что от 8 до 12 тысяч боевиков было передислоцировано через турецкую, сирийскую границу, через Азазу, в частности, эти же вопросы. Извините меня, взгляд, они правду говорят?
Но, смотрите, теперь уже не гипотетически, а американцы прямо говорят, что они могут начать атаковать армию Асада. Что тогда будет? Воевать?
Мы союзники их. Вот смотрите, давайте откровенно, да? Вот есть такая газета, называется «Милет и Газете», турецкая. И надо сказать, чтобы признать, турецкие СМИ очень информированы о том, что происходит в Сирии, да? Она утверждает, что известная атака, когда вот Западная коалиция атаковала сирийские войска под Тер-Аль-Азор, да? Что там в рядах сирийской армии были наши тоже военнослужащие. Сколько можем терпеть? Азар они снова промажут по ошибке, нанесут удар куда не надо. И мы что, дальше будем на это смотреть?
Но тогда это уже не война в Сирии, а война между Россией и Америкой.
Знаете, у нас была война между Советским Союзом и Соединенными Штатами в Корее и во Вьетнаме. И мы в Корее сбили, я уж не помню, 1200, сколько там самолетов американских, даже была авиадивизия сформированного, главе трижды героем Советского Кожедуба. А
тогда
в Вьетнаме было сбито 8 тысяч аппаратов американских, 3,5 тысяч вертолетов и так далее. Была война между СССР и Соединенными Штатами.
Но можно ли говорить о том, что и в данном случае Россия правопреемник Советского Союза?
Да, мы правоприемники во всем. А что, только в одном правоприемнике, в другом нет, что ли? Да? Если мы великая держава, то мы правоприемники великой державы Советского Союза должны соответствующим образом себя вести.
Спасибо. Семен Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии.
Говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
В Минэкономразвитии допустили полную отмену накопительной части пенсии. Замглавы министерства Олег Фомичев в интервью РИА Новости сказал, заморозка пенсионных накоплений в России еще на один год станет плохим сигналом. Фактически это будет окончательный отказ от накопительной части пенсионной системы. Прямая цитата выглядит следующим образом. «Мы дадим сигнал гражданам, что государство не справилось со своими обещаниями по накопительной части пенсии, потому что отказ от нее означает, что пенсионные накопления надо будет погружать либо в распределительную часть, либо продолжать инвестировать без пополнения за счет новых взносов». Замминистра добавил, что это не окажет влияния на формирование будущих пенсий, что удивительно, но в любом случае надо разбираться. Михаил Емельянов, первый заместитель председателя Комитета Думы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству. Он с нами на связи. Михаил Васильевич, здравствуйте.
здравствуйте.
Минэкономразвитие устами Олега Фомичева говорит, слушайте, но мы больше уже не можем. Судя по всему, именно так это нужно слышать.
Не можем что?
Мы не можем больше отменять накопительную часть, иначе люди в ней разочаруются.
Ну, это совершенно верно. Здесь ситуация какова? Пенсионная система в глубоком кризисе. Существующая накопительная страховая система в нашей экономике существовать не может, поскольку она может существовать только в экономиках высокоразвитых, где есть высокодоходные рабочие места. А если у нас таких мест нет, высокодоходных рабочих мест, то соответствующим образом у нас будет постоянный дефицит пенсионного фонда. То, что предлагает правительство, по сути, отменить накопительную часть пенсии, но это кастрация существующей системы. Здесь выход должен быть один. Либо полностью отказаться от накопительной страховой системы и перейти к системе солидарности поколений, к распределительной системе. Но либо тогда уже не трогать накопительную пенсию, накопительную часть пенсии. Иначе получается ни то, ни все, и толку от этого не будет. Но и дефицит пенсионного фонда не ликвидируем. Ну и, собственно, мы нарушаем права граждан, когда мы замораживаем накопительную часть.
Но, Михаил Васильевич, с вашей точки зрения, логика действий правительства подсказывает, что они что сделают?
Ну, они сделают то, что они хотят сделать. Они отменят накопительную часть, но это самый худший вариант, который только может быть. Это проблему загоняем вглубь, мы не хотим решать реально существующую проблему, оттягиваем ее решение, а кризис пенсионной системы будет углубляться, и страдать будут наши граждане, причем не только сейчас, но и в будущем.
Они, говорите, вы, скорее всего, отменят действительно накопительную часть пенсии, но те деньги, которые уже уплачены, что будет с ними?
Это уже они пусть решают. Я плохо понимаю, как можно выйти из этой ситуации, не нарушив права граждан.
Хорошо, а если говорить о другой ситуации, когда отмены накопительной части пенсии полностью не будет, а что можно сделать сейчас?
Я считаю, что сейчас необходимы радикальные меры, необходим отказ от накопительной страховой системы. Чем быстрее мы это сделаем, тем лучше. Радикально ничего другого сделать невозможно.
А что взамен?
Будет только система распределительная, система солидарности поколений. Кстати, система, которая принята в большинстве стран мира.
Это так же, как было в Советском Союзе?
Ну, это не так же, как было в Советском Союзе. Это так же, скажем, как в Европе.
Ну, как это будет выглядеть в практическом смысле?
Ну, из бюджета пенсии будут платиться, как они и платились.
А деньги в бюджет будут попадать откуда?
Ну, оттуда, откуда они попадают, из налоговых поступлений.
Так же, как сейчас платятся деньги, да, в пенсионный фонд, только в бюджет напрямую.
Да. Вы понимаете, ведь беда нынешней накопительной страховой системы в том, что ныне работающие граждане вынуждены оплачивать и свою будущую пенсию, и пенсию тех, кто уже сейчас на пенсии. То есть боливар не вынесет двоих, отсюда и пенсии у нас маленькие.
А бюджет вынесет?
Ну, бюджет вынесет, потому что это бюджетная обязанность.
Понятно. Спасибо. Михаил Емельянов, спасибо. Первый заместитель председателя Комитета Думы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток.
Федеральная антимонопольная служба признала государство главным препятствием для конкуренции. Государственное участие в экономике – это главное препятствие для развития конкуренции на рынке. И об этом сказано в отчете ФАС о состоянии конкуренции в России в целом. Там подсчитали, что вклад государства и госкомпаний вырос, по данным на 2015 год, до 70% с 35% в 2005 году. То есть в два раза доля государства выросла. В особенности ФАС отмечают возросшее количество региональных и муниципальных унитарных предприятий, которые считаются главными врагами конкуренции на локальных рынках. Кремль, в свою очередь, правда, на этом фоне предложил исключить возможность давления на бизнесменов. Вот что говорит пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Был подготовлен ряд предложений, касающихся усиления ответственности должностных лиц правоохранительных органов за совершение действий, приведших к необоснованному уголовному преследованию предпринимателей и прекращению ими хозяйственной деятельности. Предлагаются законодательные инициативы в этой связи. В целом, главное, считают члены рабочей группы, что предлагаемые изменения законодательства позволят исключить возможность давления на бизнес с помощью механизма уголовного преследования и, как следствие, окажет положительное влияние на состояние делового климата в России.
Это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, теперь член президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России» Юрий Савелов. Юрий Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, вот это вот неожиданный вывод для вас Федеральной антимонопольной службы о том, что главные препятствия для конкуренции у нас государство.
Вы знаете, я хочу сказать, что Артемьев, который возглавляет эту службу, очень профессиональный человек, и таких подобных высказываний у него было за последнее время очень много. А я сейчас вам это высказывание попробую радиослушателям, попробую расшифровать. Ну, во-первых, самое главное, все должны понимать, что те люди, которые вот на сегодняшний день госзакупки в 2016 году и госкорпорации будут составлять порядка 25 триллионов рублей. В 2015 это было 20, там 21, в связи сейчас с повышением цен, это будет порядка 25 триллионов. Вот. Те люди, которые приближены, назовем так, к этой кормушке, они не хотят снижать свои доходы. Если они получали 3 миллиарда там, в прошлом году прибыли, то они и сейчас их получат. Поэтому конкуренция им не нужна. Они не создают конкуренции, потому что конкуренция – это всегда понижение цены. Это первое. Слышите меня? Алло.
Да, конечно.
Нет, я просто думаю, может быть, отключилась. Вот, понимаете, это повышение цены. Им это не надо. Следующий. Вот 44-й закон, сейчас не говорю по 220, позволяет одного участника. У меня был такой случай, я его комментировал. Надо было организовывать праздники. По-моему, на 9 мая. Вот, был один участник. Дочка, как сейчас помню, какого-то депутата. Фамилию говорить не буду. Вот 200 миллионов, она одна, скидка 2%, она сделала, она выиграла и организовала. Ну, какая здесь конкуренция? А если бы были бы участники, то цена, я, поверьте мне, была бы там, ну, в полтора раза дешевле. Не 200 миллионов, а 120. Вы можете взять любой тендер. Если в нем один участник, какая коррупционная составляющая, как вы думаете?
Наверное, не маленькая.
100%, а то и 110%. Три участника тоже 100%, потому что они все аффилированы. Пять участников уже снижается. Семь там снижается наполовину, потому что и семь компаний можно найти, если тендер серьезный, миллиард, в два, в три, в десять. Всех отстранить, а вроде вот показать, что семь участников там один выиграл. Все можно посмотреть, какое снижение.
Когда Юрий участники не аффилированы. Да. Параллельно нам говорят, что если введешь конкуренцию, то выиграет тот, кто предложит самую маленькую цену. В результате конечно, конечно. Он будет предлагать услуги низкого качества. И может быть это будет даже хуже, чем то, что сейчас.
Нет, вы знаете, в тендерной документации, я имею в виду так, по которой вы должны исполнять эти услуги. Ремонт дома, там, строительство дороги, ремонт дороги, все прописано. Тендерная документация там килограммами составляет. Там ремонт дома, каждый шуруп учтен. Она готовится. Там все прописано. Вы должны сделать так, как прописано в этой документации. Хуже вы не сделаете. У вас никто не примет. Вы не поставите там краску, которая, допустим, должна на фасаде быть 3 года. Вы не поставите, которую смоет за 2 дня. Ну, если вы рука руку не моете, я имею в виду, если у вас нет договоренности. Не будут хуже услуги. Они не могут быть, потому что есть техническая документация, по которой этот тендер разыгрывается. Все прописано.
Ну хорошо, а теперь смотрите, государство в лице господина Артемьева признает да. себя главным препятствием для конкуренции.
Ну что, признает дальше, что что-то изменится?
Вот.
Вы думаете, те
что-то
люди, которые
изменится?
Находятся...
Это вопрос к вам.
Да, я говорю, те люди, которые находятся на бюджете. Я начал наш разговор с того, им не нужна конкуренция. Они не хотят уменьшать свои прибыли, чтобы в стране не происходило.
Нет, они не так хотят. Чем? Возможно, да. Но смотрите. Вот Артемьев говорит про государство как главное препятствие для конкуренции. Вот Центробанк выступает за смену экономического курса. Значит, все-таки что-то уже не работает. Они понимают, что надо что-то менять?
Ну, не меняют.
Когда поменяют,
если бы тогда... меняли, я вам сказал. Вот поменяли, вот это сделали. Ничего не происходит. Поймите, выигрывают тендеры те, кто должны были их выигрывать. К сожалению. Говорят очень много. Сейчас только ленивый чиновник не говорит о малом и среднем бизнесе, об экономике. Импортозамещение. Сколько мы слышали? Разного уровня говорили люди. Я имею в виду и в правительстве, и в Думе, и неизвестно где, и в министерство. Что-то происходит. Мы стали наполнять чуть-чуть, в связи с курсом доллара-рубля, мы стали наполнять только свой рынок. А импортозамещение в первую очередь говорит о том, что тот продукт, который мы произвели здесь, в России, должен конкурировать на внешних рынках по цене и качеству. Вот что такое импортозамещение.
Понятно, спасибо. Юрий Савелов, член Президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России».
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
Россия занимает последнее 55-е место в рейтинге систем здравоохранения, который был подготовлен агентством Bloomberg. Индекс этот оценивает такие критерии, как продолжительность жизни, расходы на здравоохранение на душу населения, еще относительная доля расходов от валового внутреннего продукта. Вместе с Россией в числе аутсайдеров оказались в этом списке Иордания, Колумбия, Азербайджан и Бразилия. Надо, правда, понимать, что в списке из 55 стран, где на 55-м месте Российская Федерация, США, например, заняли 50-ю строчку, а лидерами рейтинга стали Гонконг, Сингапур, Испания, Южная Корея и Япония. Впрочем, надо сказать, что последний раз, когда подобный рейтинг составляли, мы тоже были на 55-м месте, а 55 мест всего, потому что в рейтинге учтены только крупные страны с населением более 5 миллионов человек. Лариса Попович к нам присоединяется, директор Института экономики здравоохранения университета Высшей школы экономики. Лариса Дмитриевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько объективно то, что мы на 55-м месте, то есть у нас хуже всех, это правда?
Нет, это неправда. Во-первых, в мире существует там, ну, по разным оценкам, 214-230 стран разных. Поэтому 55 стран, совершенно правильно сказали, это большие страны, но не...
Но не самые большие, да? Чуть-чуть поменяйте положение телефона, потому что мы вас не очень хорошо слышим.
Это страны, в которых ожидаемое продолжительное жизнь превышает 70 лет. То есть страны, которые, в общем, достаточно... хорошо выглядят по этому показателю. Россия вошла в эту когорту только вот 3 года назад.
То есть худшие из лучших, получается так?
Ну, вот насчет худшей я бы стала все-таки сомневаться, потому что сам по себе рейтинг составлен, на мой взгляд, не очень корректно. Там дважды с какими-то произвольными весами учтены показатели финансирования, и учтены ожидаемая продолжительность жизни, которая является, вообще-то говоря, функцией очень многих переменных, и отнюдь не только системы здравоохранения. Оценка ожидаемой продолжительности жизни – это вероятность умереть в разных возрастах. Она от многих очень факторов зависит. В России сверхсмертность молодого мужского населения, она там в связи с суицидами, несчастными случаями на транспорте, алкоголизмом, вот такого рода травмами и отравлениями, вот она тянет Россию вниз по ожидаемой продолжительности жизни. Но это не говорит о, собственно, системе здравоохранения. Это немножечко более широкая линейка причин. Это первое. И
да.
Второе, да, вообще-то говоря, этот рейтинг скорее политический. Если вы обратили внимание, Bloomberg основной фокус делает как раз на неэффективности американской системы здравоохранения. И появился этот рейтинг в момент предвыборной борьбы, что, мне кажется, говорит скорее о том, что он направлен на решение каких-то выборных задач. Потому что очень много, описывая ситуацию, говорится в статье о неэффективности Обамакеа.
Хорошо.
Я бы не стала относиться к этому очень серьезно.
И все-таки, если какой-то, если все-таки серьезно относиться к рейтингу, и если коротко отвечать, вот в лидерах там у них Испания, Гонконг, Сингапур, Южная Корея и Япония. Вот если взять Испанию, за что ее?
Странах.
Да.
Испания, скорее всего, это выброс. Там просто оказалось там более низкое финансирование при сохранении высокой продолжительности жизни. Гонконг, Сингапур, Япония – страны с очень жесткой регуляторной системой. Там очень жестко регулируется собственная забота о своем здоровье. Если ты не следишь за своим здоровьем, то, в общем, несут серьезные наказания люди. Плюс очень большое количество населения лечится традиционными методами, которые не требуют больших затрат от бюджета. Поэтому затраты на здравоохранение низки, население оздоравливается само, либо следит за своим здоровьем. Ну, в общем, поэтому получается вот такая история. Это
понятно.
Совсем не объективно.
Понятно, спасибо. Тем более, что, да, это сейчас... сейчас... Я прошу прощения, Лариса Попович была с нами на прямой связи. Она директор Института экономики и здравоохранения в научно-исследовательском университете Высшей школы экономики. Я хотел просто сказать, что, к примеру, Швеция была в 2009 году на 14 месте, а теперь на 27-м, потому что денег тратят на здравоохранение много, а продолжительность жизни не растет.
Поток. Новости этого дня.
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 29 сентября. Радиостанция «Говорит Москва», меня зовут Юрий Буткин. В программе «Поток» мы говорим о главных событиях этого дня. Продолжаем. В Сахаровском центре облили краской фотографии боев в Донбассе. Неизвестный человек. Выставка посвящена войне на Украине. На официальной страничке центра в Фейсбуке появилось сообщение о том, что неизвестный пришел и краской из баллончика залил работы победителей конкурса Александра Васюковича и Сергея Лойко. В обществе есть люди, сказано в сообщении центра, настолько отравленные ненавистью, что публичный разговор о трагедии войны становится просто невозможным. Директор общественного центра имени академика Сахарова Сергей Лукашевский. С ним побеседовала моя коллега Валентина Бузинова.
У нас проходит международный конкурс, называется «Прямой взгляд». На этот конкурс фотографы присылают свои работы, посвященные общественным проблемам. Там есть три номинации: «Проблема», «Конфликт» и «Компромисс». Уже второй год в номинацию «Конфликт» приходят фотосерии о войне в Украине. «Конфликт», война – это действительно самый страшный вид конфликта. И серии, которые приходят вот на эту номинацию, описывают, показывают это страшное лицо войны. Две серии были международным жюри, выбраны в качестве победителей. Дальше вчера молодой человек из баллончика опрыскал эти фотографии, испортил их. Мы не будем восстанавливать эти фотографии, поскольку мы видим, что разговор об этой войне как и трагедии в нашем обществе публичный, к сожалению, невозможен. Люди срываются на ненависть, люди срываются на подобные акции. Я в этой ситуации не могу гарантировать безопасность ни сотрудников, ни посетителей. Однако выставка будет продолжать работать, потому что кроме этих двух серий на ней выставлены еще 7 серий других победителей, посвященных самым разным темам, как связанным с нашей страной, так и ситуацией в других странах. Еще важно, что обе серии, которые вот стали победителями по номинации «Конфликт», публиковались до этого в российских СМИ.
Будете как-то усиливать охрану для безопасности?
У нас нет возможности для этого. Но даже если бы у нас такая возможность была, я не хочу провоцировать силовое противостояние, чтобы условные охранники Сахаровского центра вступали в какой-то контакт, противостояние с радикально настроенными людьми.
То есть вы связываете вот эту ситуацию напрямую с конфликтом на Донбассе?
Да, безусловно. Я вижу, что военные репортажи не воспринимаются буквально, как репортаж о войне, о том, что все это гибель и смерть, люди вчитывают туда то, что им диктует их ненависть, прославление героев войны и тому подобное. На мой взгляд, в этих фотографиях этого нет, а эти фотографии о том, что на войне гибнут люди, что война – это ужас.
Это Сергей Лукашевский, директор общественного центра имени академика Сахарова. Теперь о реакции общественности на то, что произошло в Сахаровском центре. Мы поговорили сегодня с председателем президиума Общероссийской организации «Офицеры России», председателем комиссии Общественной палаты по безопасности Антоном Цветковым. Это фрагмент сегодняшнего выпуска программы «Пиджаки».
Я понимал, какое количество будет там провокаций, какое количество там, в том числе и городских сумасшедших, туда придет. И люди же по-разному реагируют. Соответственно, я попросил именно, знаете, почему два подразделения, да, потому что разные поколения. Мне было интересно мнение там молодых ребят, соответственно, и постарше. А один из тех людей, который там был, Николай, из взрослых, соответственно, да, он достаточно опытный сыщик, который работал в уголовном розыске и именно занимался преступлением против личности. Поэтому он сталкивался в том числе и с фактами педофилии, и рядом других. Мне было интересно в том числе его мнение. Да, просто молодых ребят. Я туда не собирался ехать, потому что, честно говоря, я стараюсь, знаете, вот 6 дней в неделю работаю, в воскресенье оставлять на отдых. Но в ночь субботы на воскресенье на меня вышел руководитель выставки Эдуард.
Вы ему не звонили?
Не, в Фейсбуке. Он написал мне в Фейсбуке, я его даже не знал. И он говорит там, первую фразу, он даже не представил, что он руководитель, он говорит, первая фраза, что этих фотографий там нет. Я говорю, ну, надо убедиться. И я написал, что попросил членов организации туда прийти и, соответственно, убедиться, какие есть на самом деле, какие нет. И в разговоре он как раз сообщил, что он руководитель этого фотоцентра. Он попросил меня приехать лично. Я сказал, вы знаете, говорю, не поеду, мне оттуда позвонят, скажут. Он говорит, слушай, очень многие сейчас возмущаются, но хотя бы вы, из тех, кто возмущается из общественных деятелей, приехайте на место и посмотрите. Mm-hmm. Я сказал, что постараюсь, и он мне сказал, хорошо, я тогда до вашего приезда открывать не буду. До этого я уже сообщил в полицию, что идет скандал в интернете, что у вас вообще там происходит. Они говорят, мы не в курсе. Я говорю, ну вы понимаете, что там, соответственно, может быть нарушение общественного порядка. Они говорят, спасибо, что предупредили, соответственно, мы направим туда своих сотрудников полиции. Дальше, вы знаете, мы туда зашли внутрь, походили, посмотрели. Все задают вопрос, почему они закрыли выставку. Мое мнение, что у нас очень в обществе накалены конфликты, и мы разучились друг с другом разговаривать. Не стали спорить, хорошие эти фотографии, плохие эти фотографии. И за счет того, что мы искренне поговорили друг с другом, объективно поговорили, мне кажется, мы услышали друг друга. И когда, соответственно, они приняли решение о том, что они выставку закрывают, я считаю, что они правильно приняли решение, да, они как раз попросили меня все-таки запустить журналистов, да, чтобы они посмотрели, что этих фотографий там не было. Они попросили, чтобы их служба безопасности во взаимодействии с нашими ребятами, которые там были, помогли сделать так, чтобы прошли только журналисты, а вот все провокаторы не прошли, для того, чтобы журналисты могли спокойно там работать, чтобы были нормальные рабочие условия.
Это не столько о выставке в Сахаровском центре, где обливали краской фотографии боев в Донбассе, сколько о предыдущей истории с фотографией, об истории фотографий Джека Стёрджеса в центре братьев Люмьера. Антон Цветков, председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России».
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Еще одно технологическое объявление. Мы уже говорили о том, что у нас на один день новый эфирный номер 646-24-86. Теперь еще одно важное объявление. У нас нет интернет-вещания, его не будет до конца сегодняшнего дня. С завтрашнего дня все возобновится в прежнем качестве. Власти Москвы анонсировали расширение зоны платной парковки. Мы анализируем динамику использования парковочных мест с сентября. Лето только закончилось. Период непоказательный с точки зрения загруженности улицы. Думаю, где-то через месяц будем иметь какую-то картину, в каких местах это целесообразно сделать и по каким тарифам. Михаил Блинкин, директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики. Михаил Яковлевич, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Но этого ждали, честно говоря, но надеялись, что этого не будет. А вот теперь Лексутов заговорил. Насколько это оправданно?
Да, начну с очень простой вещи, что программу развития парковочного пространства города Дептранс объявил давно, и для вот таких настойчивых блогеров или вот энтузиастов, защитников прав автомобилистов, вся эта информация была доступна до сегодняшнего выступления Максима Лексутова. Это пункт первый. Так что большой новости нет. Вот. Теперь насчет того, что оправдано. Значит, вопрос заключается в следующем. Вот платная парковка – это же не самоцель, это не способ обогащения московского бюджета, а это способ регулирования нашего с вами транспортного поведения, способ регулирования городского трафика, чисто регуляторная мера. Угу. Вот с этой точки зрения, вот если посмотреть на карту Москвы, у нас можно найти какой-нибудь пятачок, ну вот, пожалуйста, на стыке Щелковского шоссе Уральской улицы, или где-нибудь в районе Теплого Стана, или где-нибудь в районе Речного вокзала. Вот я по карте Москвы просто в разные точки не бываю, да? Где и парковочная, и трафиковая ситуация более тяжелая, чем где-нибудь на Бульварном кольце.
Безусловно.
Я уже говорю на Садовом, да? А организатор движения должен исходить, когда он вводит парковочный какой-то режим, вот платный, или там усиленный, или какой-то, неважно, да, он должен исходить именно из реальной парковочной ситуации, а не из того, на сколько километров эта точка отстоит от московского Кремля.
Скажите, Михаил Яковлевич, подождите, но тогда получается, что организатор парковочного пространства должен следить и уже за введенными платными парковками.
Абсолютно верно.
Простой пример, улица Бауманская, на которой есть платная парковка и незанятые парковочные места.
Вот, на самом деле, вот общая научная рекомендация, которую я рассказываю своим студентам и рассказываю начальникам, заключается в следующем. Организатор парковочного пространства, организатор движения в городе, как угодно, да, в широком смысле, должен следить за всеми этими событиями и решать простую задачку вверх-вниз. Смотрю я, у меня парковочные места вообще почти не заняты. И я говорю, мне надо парковочный тариф здесь снизить, а и то вовсе обнулить. А другая сторона дела. Вот у нас, самое, значит, если смотреть справа от Тверской, вот там Тверские, Ямские идут, угу. Да? Вот там у нас, сказать, сплошь и рядом уже вот как в старину, как при бесплатной парковке. Ни одного места, вообще ни одного. Начинают тариф поднять.
Да, но были ли примеры? Да, Михаил Яковлевич, но были ли примеры, когда они... Да, я ошибся, действительно, не Бауманская, а Бакунинская улица. А были ли примеры, когда платную парковку отменяли?
Вот у нас пока практики опускания и подъема тарифа, вообще вот гибкого этого реагирования, пока эту практику в Москве еще не наработали. Надо просто понимать, что нарабатывается вот эта практика регулирования парковочного пространства годами. Вот могу, например, вот вам пример привести, сказать, ну, может быть, не для всех он актуальный. Но вот в замечательном городе Сан-Франциско ввели платную парковку в 1935 году. А последний очень большой капитальный, сказать, самая капитальная программа по пересмотру парковочных тарифов была в 2013 году, то есть 80 лет спустя. Значит, именно дотошное с аппаратурой изучение занятости парковочных мест, где поднять, где опустить, где вообще отменить. Вот мы потихонечку, у нас вообще вот вся эта идея с регулированием парковочного пространства города, она совсем младенческая, господи, у нас 3 года всего это происходит. Еще не всему научились. Давайте, да, спокойно к этому относиться.
Хорошо, тогда другая история. Совсем коротко спрошу вас. Но говорят, что в нынешних условиях политически нельзя поднимать тарифы, потому что у людей денег нет.
Значит, вопрос заключается в следующем. Когда у меня все парковочные места, вот условно на Мясницкой улице, заняты весь день, так? Заняты весь день, так? Значит, как вот человек приехал, у него деловое совещание. По идее, для поддержания активности города я должен сделать так, я организатор движения, да? Я должен сделать так, чтобы человек, который приехал на деловое совещание, на часок в центр города, всегда бы нашел место для парковки. Потому что деловая жизнь – это для меня главное, что в городе доход рос, да? Так вот, он приезжает, у него места нет. Что они друг друга будут отстреливать, что ли, или драться? А какой способ регулирования дефицита, когда все занято? Понимаете, об этом идет речь.
Понятно,
что
спасибо.
Я хочу как организатор перевозок, чтобы место было, человек приехал на деловые переговоры, вот у него место. Пожалуйста.
Спасибо. Михаил Блинкин, директор Института экономики транспорта и транспортной политики в Университете Высшей школы экономики.
Право знать, говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
В коммунальных платежах появится новая строка расходов за вывоз мусора. Это произойдет в 2017 году. Это плата за сбор и вывоз твердых коммунальных отходов. ТКО. Надо приучаться к новой аббревиатуре. Сейчас эти расходы включены в строчку «Содержание и ремонт жилого помещения», а вскоре и жилищная услуга переходит в коммунальную. В подробностях это описывает сегодня «Российская газета». Ранее правительство России предложило повышать цены на услуги ЖКХ, электричество по уровню прогнозной инфляции. А мусорная реформа, как пишет об этом в свою очередь «Коммерсант», призвана снизить экологическую нагрузку путем отказа от захоронения отходов. Закон обязывает власти субъектов утвердить всякие территориальные схемы обращения с отходами. В общем, что-то с этим поменяется, но главное, мы будем платить за вывоз мусора одной строкой. Андрей Чиркин, начальник управления переработки отходов производства. Андрей Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а что это означает? Вот для чего эту плату нужно вывести в отдельную строчку?
Ну, во-первых, раньше мы платили за вывоз мусора в рамках жилищной услуги. То есть там есть статья о управлении жилищным фондом, если так ее можно сформулировать. Вот. И в рамках этой статьи мы за вывоз мусора платили. Дальше было принято решение и принято федеральный закон, в котором из жилищной услуги данный вид деятельности переводится в коммунальную услугу. То есть 1 января 2017 года у нас в платежном документе будет 7-я строчка «Вывоз мусора». Вот. Для граждан это абсолютно ничего. Это администрирование только платежей.
Да,
создается отрасль по обращению с отходами. То есть создаются, как вы уже правильно сказали, и в регионах территориальные схемы. Разрабатываются региональные программы. В рамках этих региональных программ будут выбраны региональные операторы, которые будут отвечать за обращение с отходами в субъектах Российской Федерации.
Хорошо, тогда можно уточнить все-таки, не означает ли это, что ограничение на рост тарифа за вывоз мусора каким-то образом не будут устанавливаться правительством, как это делается для всех услуг ЖКХ?
Еще раз сформулировать вопрос, я не расслышал.
Ну вот смотрите, услуги ЖКХ, платить за квартиру мы будем в следующем году больше, там, скажем, на 4%, на ту цифру, которую установит правительство, и не больше. Не получится ли так, что мусор начнет дорожать быстрее?
Да не получится, конечно. Вы не нагнетаете ажиотаж того, которого нет. Как вы платили, так и платите. Я вам еще раз говорю, вы просто из жилищной услуги, те деньги, которые вы платили за вывоз мусора, их администрируют в коммунальную услугу. И просто выводит отдельные срочки в платежном документе. Население это абсолютно никак не почувствует на себе. Никакого удорожания не будет.
Спасибо. Андрей Чиркин, начальник управления переработки отходов производства и потребления при московском правительстве, был с нами на прямой связи.
Говорит Москва. Поток.
В Париже открывается международный автосалон, стартует сегодня, продлится до 16 октября. Экспозиции автошоу расположили в 8 огромных павильонах. Пари Экспо, общая площадь более 123 тысяч квадратных метров. Там, как ожидается, состоится более 140 мировых и европейских премьер. Это существенно больше, к примеру, чем на прошлом автошоу в Париже. Несмотря даже на то, что некоторые бренды решили выставку пропустить. В этом году, к примеру, в шоу решили не участвовать многие люксовые бренды, типа Mazda, Ford или Volvo. Напомню, стартует автосалон в столице Франции сегодня, продлится до 16 октября. Один из тех, кто все это увидит, Роман Щукин, мой коллега, должен был бы быть, но... Рома? Нет, как-то вот должен быть, но не выходит с нами на прямую связь. Мы сделаем сейчас еще одну попытку, пока я смотрю на срочные новости. Они есть. Телеканал ABC рассказывает о серьезном железнодорожном крушении в Нью-Джерси. Более 100 человек пострадали, при этом пишет нам телеканал ABC. Это срочное сообщение, которое только что появилось. Еще одно срочное сообщение по поводу кончины господина Переса, бывшего президента Израиля. Путин позвонил Нетаньяху и выразил слова поддержки и сочувствия семье и близким Переса, правительству и народу Израиля. Одно срочное сообщение и еще одно срочное сообщение. Деятельность международной коалиции по борьбе с терроризмом в Сирии незаконна. Это заявление сирийских официальных дипломатов. Еще одна попытка выйти на связь с Францией. Роман? Еще одна попытка оказалась тоже неудачной, насколько я понимаю. Вот, собственно, все. Мы можем знать только одно. В Париже действительно открывается международный автосалон. Там действительно есть ведущие программы «Моторы», радиостанция «Говорит Москва», Роман Щукин, но поговорить с нами напрямую он не мог. Ну, пока не мог. Мы сейчас, насколько я понимаю, делаем еще одну попытку для того, чтобы это сделать. Что это? А, вот еще срочное сообщение. Ситуация в футбольном клубе «Ростов» со спонсором обостряется, отношения могут даже прекратиться. Делается такая заявка. Еще одно сообщение. Страны Запада закрывают глаза на использование химического оружия боевиками в Сирии. Это заявление Министерства иностранных дел России.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Тем временем уровень углекислого газа на Земле превышает психологическую отметку. Концентрация СО2 в сентябре 2016 года преодолела отметку в 400 долей на миллион. Это делает, как говорят, сомнительными планы развитых стран по недопущению повышения температуры на Земле более чем на 2 градуса. Ссылаются на ученых. Говорят, правда, что величина эта многократно и раньше превышалась, но сентябрь считается традиционным месяцем, когда самая низкая концентрация СО2 в северном полушарии. Теперь этого нет. Андрей Стеценко, президент Центра экологических инноваций, с нами на связи. Андрей Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Что происходит? Ну вот, превысил психологическую отметку уровень углекислого газа. Все, катастрофа?
Нет, конечно, это не катастрофа. Дело в том, что человек, находясь в закрытом помещении, особенно если собирается много людей, например, это лекция студенческая, где все подышали, и концентрация может превысить ту концентрацию, которая на улице, в разы или даже в десятки раз. Вот. И ничего, ну, в крайнем случае кто-то упадет в обморок. Но в целом для планеты это, конечно, заметное явление. И вот в статье, о которой сегодня идет обсуждение на вашей радиопередаче, не сказано о предпосылках. Безусловно, это то, что в течение последних более 100 лет мы сжигали уголь, нефть и газ, и это все вылетало в атмосферу в виде СО2. И, конечно, эта концентрация повысилась до указанной величины. Вот. Плохо ли это для экосистемы в целом? Может быть, это тоже не очень плохо, потому что СО2 является безвредным для человека газом, и это не так опасно, и является основным питательным веществом для растений. И растения будут нас поглощать и, соответственно, расти более интенсивно, поскольку у них будет больше питательного вещества. Но также нельзя не отметить, что в связи с этим есть и риски некоторые. Увеличивается число непредвиденных погодных явлений. Вот за последние 10 лет, с конца прошлого века, с 98 года по 2010, число этих опасных явлений возросло со 150-200 до 500-550. И конечно, это приводит к дополнительным издержкам, затратам. Эти риски, вот эти погодные явления, они приводят к ущербам. Вот что опасно и что плохо. Вот у нас начинают таять какие-то ледники в горах на крайнем севере. Это может приводить к обрыву трубопроводов, к провалу дорог, инфраструктуры, зданий, которые плохо обустроены. Вот это вызывает опасность.
Спасибо. Андрей Стеценко, президент Центра экологических инноваций, был с нами на прямой связи. Новые подробности того, что произошло в Штатах. Пассажирский поезд, точнее, пригородный пассажирский поезд, там врезался в платформу. Это произошло в штате Нью-Джерси. И вот только что срочное сообщение. Более 100 человек ранены в результате этого инцидента. Следим за развитием ситуации. И теперь все-таки еще раз пытаемся связаться с Парижем, где мой коллега Роман Щукин. Рома, добрый вечер. Ну, у вас день еще.
Юра, добрый вечер. У нас день, у нас лето, день.
Сколько градусов в Париже? Жизни. Сколько градусов в Париже?
Ну, вчера было около 23 или 24. На мой взгляд, слишком жарко. По-моему, вообще все 30, потому что солнце на небе не облачко и отличная погода. Ненависть. Это все вызывает ненависть. И сам автосалон вызывает ненависть, потому что хочешь не хочешь, но мы сравниваем его с тем, что было у нас в августе в Москве, и понятное дело, что московский автосалон теперь уже нельзя называть международным, а вот здесь как раз международное мотор-шоу.
Подожди, я не хотел никого ненавидеть, потому что прочел, что в этом шоу в Париже не участвуют Mazda, Ford, Volvo, я почти успокоился.
Volvo не участвует не только в Париже, но и вообще нигде. У них новая концепция показа своих автомобилей. И вообще, ты знаешь, здесь в тусовке автомобильных журналистов входит мнение, что автосалоны как таковые изживают себя. Сейчас многие бренды переходят на точечную презентацию новых моделей. Так Skoda представила еще в начале сентября свой новый трехрядный семиместный кроссовер Kodiaq, который сейчас здесь выставляется как мировая премьера, а мы на него посмотрели месяц назад. И вот ровно в таком ключе собираются действовать большинство автомобильных компаний, точечно презентуя свои автомобили на закрытых премьерах, а уже потом показывая их на автосалонах. И вот практика мне, честно говоря, нравится даже больше.
Скажи, пожалуйста, ну хорошо, мы все равно пытаемся сравнивать с Москвой, а наши-то есть в Париже?
Ну, только в виде журналистов и Стива Матина, главного дизайнера компании «АвтоВАЗ», который ходит и заботливо рассматривает все новинки, которые выставлены здесь, мировые премьеры. Стив, как всегда, пытается быть в тренде. Вот это и все наше представительство. Группа журналистов и Стив Матин от компании «АвтоВАЗ».
И совсем коротко скажи, Рома, чего ты ждешь главное? Вот буквально секунд за 20.
Вот самое главное, смотрите, что случилось. Наконец, Q5 представлен, новое поколение Audi Q5. Представлена новая пятидверная версия Audi A5. Наконец, Land Rover показывает новое поколение Discovery. Этого мы ждали довольно долго, и сейчас он официально представлен. Также у компании Volkswagen несколько новинок. Мы также узнали из официальных источников о том, что новый Tiguan в России начинают продавать уже в начале следующего года, а в ноябре начинают производить его для России. И еще несколько новинок, которые вот только-только должны заявить сегодня, потому что сегодня первый пресс день, и не все новинки показаны сегодня. Завтра будет больше информации.
Спасибо. Из Парижа мой коллега Роман Щукин. Это была программа «Поток».